Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 9 января 2020 года. Величие цели и важность товарищей. Реплика. Ваш учитель Рабаш написал несколько десятков статей о том, чем должны заниматься люди, которые хотят постичь Творца именно через группу. Одна из них называется «Порядок собрания товарищей». В ней он изложил принципы собрания товарищей. Первый принцип – перед собранием необходимо выстроить величие цели и величие товарищей. Ответ. Прежде чем идти на собрание товарищей, ты должен в течение дня работать над выяснением, для чего мне необходима связь с товарищами, какую цель я преследую этим, почему я не могу достичь этой важной цели без них. Реплика. Это очень странное действие. В нашем мире, если я уважаю человека, то либо потому, что все его уважают, либо потому, что он сделал мне что-то хорошее, либо у него есть какие-то определенные качества, импонирующие мне. Нет такого понятия «работа над важностью какого-то человека». А в Каббале дается указание работать над важностью товарищей, возвеличивать их. Ответ. Здесь ты должен понять, что именно Творец поставил тебя в такое состояние, что ты повстречал людей, с которыми должен соединиться, в которых должен раствориться и в связи с ними ощутить Творца. Практически эти люди должны быть для тебя как средство постижения Творца. Поэтому они должны быть такими же важными, как Творец, его постижение, сближение с ним. Вопрос. То есть они должны быть так же важны, как я сам себе? Ответ. Я думаю, даже больше, потому что сам для себя ты животное. А товарищи, которые ведут тебя к Творцу и внутри которых ты раскрываешь его, это уже другой уровень. Это уровень духовного постижения. Поэтому они должны быть важны для тебя, как Творец. Вопрос. А можно сказать, что товарищи или другие люди являются моей душой, то есть следующим уровнем существования? Ответ. Та группа, в которой ты находишься, и есть твоя душа. Не их тела, а их желание, связи и направление к Творцу. Вопрос. Значит, если у меня нет еще ни величия цели, ни важности товарищей, я должен выстроить их? Это не происходит автоматически? Ответ. Нет, ты должен заботиться об этом, постоянно культивировать важность цели, идти к группе, на собрание товарищей, именно с этим и ради этого. Вопрос. Допустим, они мне важны на 10 килограмм, а я хочу, чтобы они стали мне важны на 15 килограмм. Что я должен сделать? Ответ. Быть в диалоге с самим собой, чувствовать, что написано в первоисточниках по этому поводу, беседовать с товарищами о важности Творца, каким-то образом проникаться от них важностью цели. И в мере важности цели средство ее достижения также станет тебе важно. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» от 11 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Блиц-ответы каббалиста от 1 декабря 2019 года. Вопрос. Как моя мысль может быть связующим мостом между мной и источником всего Творцом? Как мысль вообще может коснуться Творца, не постигая его? Ответ. Дело в том, что я нахожусь в Творце. Нет никого, кроме Него, означает, что все, что я сейчас делаю, говорю, мыслю, исходит из Него, проходит через меня, а я только могу осознать, что это все делается Творцом. Вопрос. Что такое помехи в постижении единственности высшей управляющей силы? Ответ. То, что мы называем помехами, это не помехи, а помощь свыше, когда я должен преодолеть какие-то свои неточности, сомнения, заблуждения, чтобы четко направить себя на Творца. Это правильное направление, которое мне таким образом задается. Вопрос. Есть ли прямой, легкий, радостный путь к Творцу? Ответ. Через группу, через занятия вместе со всеми. Это относительно легкий путь. Вопрос. Почему Творец не создал систему без страданий, где мы насытились бы наслаждениями? Нам стало бы скучно, и мы пришли бы к Нему. Ответ. А вы попытайтесь сделать таким образом. Кто вам мешает? Творец не создал страдания. Страдания создает ваш эгоизм, который желает все получать сейчас и бесплатно. Вопрос. Если Творец находится в абсолютном покое, тогда как назвать его состояние, когда он пожелал сотворить творение? Ответ. Это все находится вне временных рамок. Речь идет только лишь об энергетических уровнях. Об этом рассказывается в Кабале. Вопрос. Если, присутствуя на уроке, я держу в голове всю свою десятку, это нас больше сплачивает? Ответ. В любых действиях вы должны пытаться включать в свои мысли десятку, с которой вы в данный момент соединены с Творцом. Вопрос. Что такое эгоизм? Ответ. Эгоизм – это когда я думаю не о десятке и Творце. Вопрос. Могу ли я предполагать, что изматывающее меня управление будет иметь в конце концов хорошую развязку? Ответ. Я не думаю, что высшее управление изматывает. Вы сами болтаетесь и изматываете себя. Из урока на русском языке от 1 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
О чем говорит имя? Вопрос. Существуют ли определенные степени постижения имен? Моего друга зовут Эммануэль. Что можно сказать об этом имени? Ответ. Эммануэль в переводе означает «с нами Творец». Иммануэль. Это очень древнее имя из Торы. Вопрос. Оно как-то характеризует человека, носящего это имя? Ответ. Нет. Если бы мы знали источник души в новорожденном, то давали ему имя по источнику души, как это описано в Торе. Но мы не знаем этого. Называем и называем. С другой стороны, возникает вопрос, называем ли мы случайно новорожденного тем или иным именем, или в нас каждый раз вкладывают свыше желание назвать его именно так. Как-нибудь мы разберем это. Из урока на русском языке от 8 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Не наращивать ошибки. Вопрос. Религия – это институт взаимоотношений в социуме между людьми, которые обладают одной верой. Каббала – это религия? Ответ. Каббала не имеет к религии никакого отношения. То, что мы в своей обычной жизни начинаем устанавливать какие-то законы и обычаи, которых нет в природе, но хотим, чтобы они существовали, зачастую мы называем религией. Или это может быть каким-то культурным условием общества. Но в Каббале нет. Она построена на том, что ты раскрываешь эти законы в природе, постигаешь их в себе в абсолютном знании, и тогда у тебя с этим нет никаких проблем. Естественно, что это не религия и в то же время не наука, потому что раскрывается не в наших животных органах чувств и в разуме, а именно в тех свойствах, которые ты развиваешь в себе, поднимаясь выше эгоизма, выше материи нашего мира. И тогда ты начинаешь ощущать совершенно другие свойства, другие законы, и так двигаешься вперед. Чтобы достичь истины, ты должен все-таки углубиться в тему, понять, чем имеешь дело. А так ты относишься к тому, что услышал сегодня с точки зрения, которую услышал вчера. И что у тебя есть? Вчера тебе вбили в голову какие-то определенные догмы, которые ты принял за истину. И сегодня, исходя из вчерашнего, ты осуждаешь, критикуешь, определяешь все новое. То есть взял одно за условие и теперь будешь отрицать все другое, постоянно наращивать свои ошибки, и ничего иного в жизни не откроешь. И через 10 лет ты будешь в том же первоначальном состоянии. Из урока на русском языке от 15 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Оправдать действия Творца. Необходимо знать, что в случае, когда не может человек сказать, что Творец посылает своим творением добро, он называется грешником, потому что ощущение страданий заставляет его осуждать Творца. Бальсулам, Шамати, преимущество Земли во всем. Никогда Творец не посылает нам страдания. Мы воспринимаем эти ощущения такими только потому, что неправильно подготовлены к ним. В принципе, как сказано, человек должен благословлять Творца и за хорошее, и за плохое, поскольку все плохое, что мы чувствуем, нужно лишь для того, чтобы развить в нас ощущение к предстоящему доброму наполнению. Нет никаких грехов и никаких страданий, все они потом наполняются наслаждениями, поэтому нам надо заранее правильно готовиться и к страданиям, и к наслаждениям. Тогда у нас будет одно сплошное раскрытие Творца в наслаждении и в удовольствии. И только в случае, если Творец посылает ему наслаждение, он оправдывает Творца. Как сказано, праведником называется тот, кто оправдывает действия Творца, то есть утверждающий, что Творец управляет миром праведно. Праведник – это человек, который в любом состоянии может оправдать действия Творца. Он настолько исправил свои желания, что не может ощущать в них ничего плохого, хотя, может быть, Творец как бы посылает ему отрицательные ощущения. Но он так связан с Творцом, что все чувства, приходящие только из этого источника, он воспринимает как положительные. Он перекрывает свои ощущения пониманием, от кого он их получает, и поэтому все ему в радость. Он может наслаждаться от любого сигнала, исходящего от Творца. Вопрос. Чувствует ли он страдания? Ответ. Нет, не чувствует, ведь страдания перекрываются в нем ощущением Творца как дающего. Из урока на русском языке 22 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Суть и корень объединения. Часть 8. Причина беспричинной ненависти. Вопрос. Сами по себе наши желания нейтральны, а эгоизм – это намерение, как я использую свое желание? Ответ. Да, потому что сами действия ничего не определяют. Главное – намерение, которое предшествует действию. Поэтому я не могу сказать о человеке, эгоист он или нет, если не знаю его намерений. Вопрос. Между людьми есть такая природная ненависть, которая называется беспричинная ненависть. Почему беспричинная? Я понимаю, если кто-то меня обидел, у меня есть причина его ненавидеть. А что такое беспричинная ненависть? Ответ. Беспричинная ненависть – это когда я желаю просто так унизить другого, потому что я эгоист, и у меня существуют такие внутренние порывы. Вопрос. Но все равно должна быть какая-то причина? Ответ. Причина очень простая – мой эгоизм, который действует без каких-либо оправданий или причин. Поскольку существуют еще подобные мне, я желаю быть выше этих людей, все время подавлять их, ощущать свое превосходство. Это доставляет мне наслаждение. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Системный анализ развития народа Израиля» 24 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Имя Бога прописано в ДНК человека. Реплика. Доктор Ишаяу Рубинштейн в результате исследований сделал вывод, что строение ДНК у всех одинаково. Каждая ДНК состоит из бобин, то есть хромосом, которые скреплены между собой. Он изучал это на электронном микроскопе, к которому была подключена программа. И когда он задавал вопросы, программа ему отвечала. На вопрос, что скрепляет эту бобину, программа ответила, периодически возникающий мост. Тогда он спросил, где можно увидеть этот мост. Программа сказала, мост стоит через 10 аминокислот, через 5, следующий через 6, еще следующий через 5 и так далее. Поскольку он был верующим евреем, он посмотрел на цифры 10, 5, 6, 5 и пришел к выводу, что это не просто цифры, а имя Бога, Юд-Кей, Вав-Кей. Ответ. Зависимость между всевозможными свойствами нашего ДНК проявляется в матрице, которая называется имя Творца. Доктор Рубинштейн открыл зависимость, определенную в природе, которая подпадает под Юд-Кей, Вав-Кей. Эта зависимость проявляется абсолютно во всем. Только иногда мы ее замечаем, можем раскрыть, исследовать, записывать, а иногда нет. Но она проявляется везде, потому что это общее свойство природы. ДНК – это информационная запись человека. Вопрос. А где она находится? Ответ. В наших клетках. Все, из чего мы состоим, это из белковых структур, которые построены на свойствах так называемых в Каббале трех линий или двойной спирали и лестничек, которые соединяют их между собой. Это известно из Каббалы уже 5-6 тысяч лет. Может быть, и до этого было известно, но кому? Вопрос. Как человеку в своем не только физическом росте, но еще и моральном, ментальном, духовном, в саморазвитии не разрывать эту спираль, а наоборот укреплять? Что ему для этого нужно? Ответ. Для этого ему надо соединяться с Творцом, и тогда он будет восстанавливать свои разорванные связи. Поэтому надо выйти на такой уровень, когда ты можешь быть в контакте с Творцом, получать от него ту первородную силу, которая будет исправлять твою ДНК, твою двойную спираль, в основном восстанавливать между ними среднюю линию. Вопрос. Чем человеку помогает осознание, что в его структуре записан код Творца? Ответ. А как же? Мы все состоим из этих кодов. Все наши клетки, все органы состоят из взаимоотношений между собой различных белковых систем. В них записаны результаты творения Творца, каким образом мы созданы им. Им, то есть высшей силой, высшей программой. Вопрос. Мы знаем, что иногда мост рвется. При каких условиях рвется присутствие Творца, его запись? Ответ. Рвется, когда мы не соблюдаем абсолютно никакого подобия ему. Этим мы вызываем проблемы, болезни, вплоть до смерти. Вопрос. Какова его функция внутри ДНК человека, роль Творца и как мы должны ей соответствовать? Ответ. ДНК человека, как я уже сказал, состоит из двух параллельных белковых систем, между которыми находятся соединительные перемычки, как ступеньки лестницы. Это в очень упрощенном виде, там очень много всевозможных добавок. И все они сводятся к тому, чтобы поддерживать между собой такой баланс, который отвечал бы их полному взаимному, абсолютно альтруистическому взаимодействию. Если этот баланс достигается между ними, тогда по этим соединительным ступенькам, то есть по маленьким соединительным устройствам, ведь белковые системы очень сложно устроены, передается правильный сигнал, уравновешивающий правую и левую линию. Реплика. Как человеку стать лучше? Ответ. Лучше? Нет никакой проблемы. Для этого он должен захотеть стать лучше. И в соответствии с его желанием, его спираль будет меняться к лучшему. Она будет раскручиваться в правильном направлении, во взаимодействии с другими спиралями и находиться в абсолютно оптимальном режиме. Вопрос. Как человеку наладить контакт, диалог? Как бы сверху правильности своих действий с этой системой? Ответ. Для этого он должен быть добрым. Добрый – это значит, что он должен ставить всех выше себя и существовать ради того, чтобы делать другим добро. Тогда его система будет работать правильно. У нее такой внутренний стиль, смысл, режим. Режим правильного благоприятствования для себя и для других. Реплика. Такая сложная система. Ответ. Она не сложная. Принцип работы у нее очень простой. Внутри же она очень сложная, потому что она должна воплощаться в живой материи, в животной материи, в биологической материи. Потому это сложно, ведь перевести духовный язык, язык чувства, дачи, любви, взаимодействия на язык между практически неживыми элементами, белками, требует очень большой трансформации. Надо делать очень много всевозможных отпечатков на разных уровнях этой системы взаимоправильных отношений, пока она не снизойдет до добрых взаимодействий на уровне белков. Это невозможно себе вообразить. Вопрос. А как учесть все эти мельчайшие детали? Ответ. Невозможно. Помню, я тоже точно так же задавался этим вопросом. И потом я понял, что на нашем детерминистическом уровне мы не можем этого никак вообразить, сделать, ощутить, создать, сами построить, соединить, собрать как конструктор. Единственное, что мы можем, это настроить себя с обратной стороны. Со стороны добра, любви, взаимодействия, сближения, привязанности. И тогда эти взаимодействия произойдут в нас и будут соответствовать нашим чаяниям, нашим устремлениям. Мы своими устремлениями выравниваем наши белковые спирали. Реплика. То есть человеку стоит пожелать чего-то? Ответ. Нет, не просто стоит пожелать, и все. Такого не бывает, это не фокус-покус. Человек должен работать над собой, над своими правильными мыслями, желаниями, добрыми взаимодействиями с другими. И тогда он себе этим излечивает все свои проблемы в спиралях. Вопрос. ДНК часто называют строительным материалом жизни, поскольку в ней хранится генетический код, являющийся основой наследственности. То есть наша наследственность – быть абсолютно, как вы говорите, добрыми и действующими на благо всех. Почему же человек действует противоположным образом? Где эта спираль порвана? Ответ. Нет, она не порвана. Мы специально созданы такими для того, чтобы самим сознательно самонастраиваться. Мы созданы вредными, противными, жадными, короче говоря, эгоистическими во всем, чтобы из этого состояния правильно настраивать себя и таким образом излечить себя и других, себя, свое потомство вокруг себя, весь мир. Человеку дана возможность исправить себя, но для этого надо работать. Для этого он должен встретить учителя, соответствующую группу. Ему нужно много условий, чтобы начать менять себя настолько, что он смог бы исправить даже свою белковую структуру. Вопрос. Мы можем изменить свою ДНК? Ответ. Что значит изменить? Человек может ее исправлять. Если он ведет себя правильно, все эти погрешности разглаживаются. Когда он правильно функционирует, то и они правильно функционируют. Он функционирует на уровне человек, правильно взаимодействует с окружающими его личностями. А при этом внутри него все спирали, белки и так далее тоже начинают правильно взаимодействовать между собой. То есть он с более высшего уровня, с психического, психологического, даже духовного, вынуждает и более низшие структуры приходить в равновесие. Вопрос. Что значит человек поступает правильно, чтобы его система развивалась? Ответ. Добром относиться ко всем. А еще больше это когда постигает Творца. Это уже высшая ступень. Тогда он становится по своей природе, по своим внутренним поступкам равным Творцу. Снаружи это может быть и не видно никак. И тогда вся его структура также постепенно становится абсолютно исправленной. Чего я всем вам и желаю. Вопрос. Зачем человеку нужно это знание? Допустим, он знает, что в нем живет код альтруизма и ничего с этим сделать не может. Ответ. В человеке находится этот код альтруизма, который он должен раскрыть, найти к нему ключик и настроить себя на него. Он должен это сделать. Он это сделает. Каждый человек. Из телевизионной программы «Новости» с Михаэлем Лайтманом от 17 ноября 2019 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер от 9 января 2020 года. Если же не прогоните от себя жителей этой земли, то оставшиеся из них будут колючками для глаз ваших и иглами для боков ваших, и они будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. Тора, числа 33:55. Надо было следовать Торе. Мы внутри природы, а природа – это непреложные законы, спускающиеся из одного источника. В одном источнике есть лишь один закон, нам надо его хорошо изучить. Словно в физике или математике, зная один главный принцип, можно затем вывести из него тысячи следствий. Сейчас мы изучаем внутренний двигатель происходивших катастроф. Почему это происходило? Кто запускал историю в действие? С какой целью? Что мы можем сделать, чтобы идти вместе с историей, с двигателем природы, с Творцом? Катастрофа происходит из-за нашего неправильного участия. Антисемитизм со стороны народов мира проявляется потому, что они никогда не обладали силой отдачи. Но и народ Израиля, когда-то достигший силы отдачи, потом упал с этой ступени, а потому ненавидит отдачу еще сильнее, чем народы мира. Вот это определяет сегодняшнее состояние.
Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.